Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. Действительно, в эфире 100 вопросов атеиста. На часах 12:00, а на календаре 22 августа. Ну, как всегда, в эфире Полина Иванкевич и отвечает на все ваши вопросы Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы, которые волнуют лично вас, а также ваших знакомых, особенно если вы атеист или представитель другой религии, и вы можете писать нам на наш сайт. Также у нас есть мобильное приложение, через которое можно звонить и писать. Также, конечно же, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 17 16:06, мы будем ждать ваших звонков. Также Вайбер и WhatsApp, конечно же, +7 977 850 0996, и трансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете нас не только услышать, но и увидеть и написать свои комментарии. Ну, а начнем мы с вопросов с прошлых эфиров. Задают вопрос такой: почему так много ангелов отпали от Бога, и почему они не могут покаяться? В аду ведь плохо, и никто туда не хочет.
Значит, относительно того, как они отпали, мы знаем только, что это по причине гордости, что вся церковная традиция говорит о том, что это именно гордость. И некоторый намек на это могут дать библейские фрагменты, где говорится не прямо об ангелах, там говорится о царе Вавилонском, но вот в традиции, в церковной традиции толкования этот образ царя Вавилонского, он сливается с образом сатаны, то есть как этот возгордившийся надменный языческий тиран. Он себя объявил Богом, он себя превознес над всеми, так в гордость впал и сатана. А почему они могут покаяться там в аду плохо? Понимаете, вот тут мы не можем ничего знать про психологию ангелов, но мы знаем людей, мы знаем, как люди... Людям отчаянно плохо, они не хотят покаяться, это сплошь и рядом. В этом и парадокс греха, то, что с одной стороны грешник мучается, с другой стороны он не хочет покаяться. Знаете, у Гоголя в его произведении «Страшная месть» есть такая фраза, что там нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. То есть там некий злодей, он претерпевает невыносимые страдания и мучения из-за того, что он очень хочет, но не может отомстить. И мы ему могли бы со стороны сказать: да вообще прости ты, забудь ты про своих врагов, что ты тут сидишь, кипятишься. Тебе же плохо от этого. И он не хочет. И мы понимаем, что жизнь людей стала бы гораздо более счастливой, если бы они приняли другие устремления, другие ценности, если бы они отказались от злобы, от ненависти, от ярости, и мы знаем, что люди не хотят. В этом невероятная глупость и невероятный парадокс греха, когда люди делают себя несчастными, люди выбирают несчастье, временное и вечное. Поэтому, ну да, вот в аду плохо, и сейчас даже на земле грешнику плохо. Но, увы, люди выбирают там, где им плохо, лишь бы не слушаться Бога, лишь бы не покаяться.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Спрашивает Игорь: если первыми людьми были Адам и Ева, то откуда взялось столько человеческих рас? Эволюция может объяснить, так как Библия говорит: не думайте, верьте. Но ведь действительно, если первых людей было двое, то как могли в итоге появиться и черные, и белые, и азиаты?
Вы знаете, если брать современные научные представления, безотносительно к Библии, то человеческие расы возникли, скажем так, несколько позже, чем сами люди. Например, есть группы, которые сочетают в себе монголоидные и европейские черты, этнические группы, например, саамы, которые возникли не от смешения рас, а являются потомками людей до разделения еще белых монголоидов. То есть даже если мы остаемся исключительно на научных позициях, то человеческие расы, они возникают позже, чем люди вообще. Сначала имеется некая группа людей, потом она начинает разделяться уже. Потом уже начинают формироваться знакомые нам расы по мере расселения людей по земле. То есть в том, что человеческий род, он един, в этом нет сомнений даже и с научной точки зрения. Да, вот была какое-то время теория полигенизма, когда считалось, что человеческие расы, они вообще там произошли от разных обезьян, там имеют разное совершенно происхождение. Она была популярна одно время, все это шло рука об руку с расовой теорией, когда считалось, что вот белые люди, они принципиально другой породы, там, чем чернокожие. Но сейчас, конечно, никто не придерживается этой доктрины. Сейчас уже ясно, что люди, человеческий род един, что люди едины. И поэтому в этом отношении нет вообще никакого трения между Библией и наукой. Человеческий род един, человеческие расы возникают уже позже, по мере расселения человеческого рода по земле.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Петра. Как объяснить то зло, которое творилось во имя религии? Например, конфликт в Северной Ирландии или хорватские усташи и так далее.
Ну, смотрите, я приведу такую иллюстрацию про конфликты во имя, зло во имя религии. Представьте себе, что мы идем по парку и обнаруживаем несчастного человека, который упал со скамейки и лежит в бессознательном состоянии, тяжело бессознательном, и рядом валяется пустая бутылка из-под водки и пустая упаковка из-под шоколадки. И я начинаю говорить: какое зло, какое ужасное зло, какая всенародная погибель этот шоколад. Очевидно же, человек съел шоколадку, и вот он лежит в таком жалком состоянии. И вы мне, наверное, скажете, вы знаете, я, наверное, предполагаю, что все-таки шоколад тут не виноват. Наверное, виновата тут скорее водка. А как мы это проверим? Как мы можем удостовериться, что является причиной несчастья этого человека? Ну, я думаю, достаточно просто. Мы должны рассмотреть случаи, когда люди едят шоколад, но не пьют при этом водку, и когда люди пьют водку, но не едят при этом шоколад. И мы обоснованно удостоверимся, что шоколад не виноват там от него. Мы его вот обвинить в том, что этот человек упал со скамейки, не можем. Точно так же мы можем рассматривать социальные факторы. Является ли религия причиной конфликта в Северной Ирландии? Хорошо, смотрим ситуацию, когда у нас есть там в городе Лондоне есть католический собор, в городе Лондоне там есть протестанты, у них есть конфликт, они режутся между собой, у них есть какая-то стрельба там? Нет. В Северной Ирландии есть. То есть фактор религии присутствует и в Лондоне, и в Ольстере, но в Лондоне почему-то нет стрельбы. В Лондоне почему-то католики и протестанты живут мирно. Почему? Значит, причина конфликта может быть какая-то другая. И причина конфликта в Северной Ирландии, она была достаточно очевидна. Это именно национальный конфликт. Это конфликт между ирландскими националистами с одной стороны и британскими юнионистами с другой. Типичный этнический конфликт. Если что-то и приписывать в этом конфликте религии, то то, что все-таки он развивался, пожалуй, менее кроваво, чем обычные этнические конфликты. Этнический конфликт — это обычно очень чрезвычайно кровавая штука. Вот в Ирландии было как-то все-таки не так кроваво. Что касается усташей. Ну, смотрите, вот у нас есть усташи там. Это хорватские националисты, ну, нацисты на самом деле, достаточно открытые подражатели немецких национал-социалистов, и они демонстративные такие католики, они уж такие все увешиваются четками и пойдут, значит, людей резать. И является ли религия причиной такого их поведения? Как мы это проверяем? Очень просто. У нас есть соседняя контрольная, так сказать, ситуация — итальянцы. Итальянцы тоже католики. И в середине века итальянцы достаточно активные католики, достаточно влиятельная католическая церковь. А как себя ведут итальянцы в том же югославском конфликте? На удивление прилично. И мы знаем, что множество сербов и евреев спаслось, убежав в итальянскую оккупационную зону. Что это Муссолини был не то чтобы особо нравственным человеком, но вот там не было геноцида. Итальянцы никого не резали и другим не давали. При том, что религия та же, католичество. То есть мы смотрим на эти конфликты и видим, что там, где у нас присутствует религия, конфликт может быть или не быть, там, где присутствует воинствующий национализм, да, там огромная кровь. И это просто означает, что причиной всех этих кровопролитий является не религия, а именно воинствующий национализм. Более того, мы знаем, что бывают кровавые националистические конфликты. Ну, например, был конфликт не очень давно между узбеками и киргизами. Те и другие мусульмане-сунниты. Страшный кровавый конфликт, при этом абсолютно никакой религиозной мотивации ему приписать невозможно. То есть, используя тот же метод, который мы бы использовали в случае с тем, виноват ли шоколад в том, что человек вот без сознания лежит, мы можем определить, что нет, религия не является причиной. Иногда, да, вот это можно видеть, что религия используется, там религиозные лозунги используются в видах пропаганды с уже, когда конфликт уже есть. Когда конфликт есть, воюющие стороны используют для пропаганды абсолютно все, что угодно. И если можно использовать религию, они ее используют очень охотно. Я даже видел плакаты времен Первой мировой войны, где, это со стороны смотреть, конечно, очень грустно, где изображены там германские воины, которые благочестиво молятся, там стоит, значит, пастор их благословляет. Или плакат, где русские воины молятся, там их, соответственно, благословляет батюшка. Или там американские воины, которых тоже благословляет уже непосредственно Христос, и они там идут в атаку, соответственно, резать немцев. Или там французский плакат, на котором Христос отвергает кайзера. Вот, потому что, значит, кайзер такой гад. То есть использование религии в конфликтах, которые не имеют религиозной причины, оно, конечно, возможно, использование религиозных лозунгов, религиозной пропаганды, но религия причиной конфликтов не является. Причиной конфликтов, которые вы упомянули, скажем, той же Северной Ирландии там, или в Югославии, является национализм, не религия как таковая.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
А также позвонить нам на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. И, конечно же, видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете не только слышать нас, но и видеть, и оставлять свои комментарии. Пишет Дмитрий, в качестве одного из доказательств существования загробной жизни вы постоянно приводите так называемый околосмертный опыт. Сейчас проведена масса экспериментов, заключающихся в том, что на шкафах реанимации располагают картинки с надписями, которые не видны снизу, но которые невозможно не увидеть, паря над собственным телом. Ни один из испытавших околосмертный опыт этих картинок не увидел. Как вы это объясните? И если никак, то готовы ли вы честно признать, что околосмертный опыт не более чем галлюцинация и перестать приводить его в качестве аргумента в пользу существования загробной жизни?
Вы знаете, я читал об этих попытках такого эксперимента, и, как вам сказать, тут есть определенная логическая ошибка. Ну, то есть, есть ряд методологических проблем, потому что, понимаете, люди не умирают по команде. Нельзя сказать испытуемому, вот ты сейчас у нас немножечко помри, погляди, как там в загробном мире, и потом возвращайся с отчетом. Люди умирают, когда их это застанет, и в этой ситуации мы будем располагать отчетами людей, которые побывали на той стране и могут нам рассказать, как оно там, но нам очень сложно будет заранее подгадать, чтобы человек помирал, и вот он помирал обязательно, чтобы душа его вышла, и мы могли заранее сказать: слушай, дружок, будешь помирать, ты там загляни на шкаф, я там для тебя оставил, значит. Это довольно сложно все организовать, и поэтому очень сложно получить такое подтверждение. То, что у нас его нет, это будет достаточно ожидаемо. Другая проблема, которая со всем этим возникает, понимаете, когда мы задаем условия, которые мы требуем выполнить, это всегда очень проблематично, понимаете? Если бы мы увидели, нам люди сообщали регулярно о том, что они это изображение видели, там, или что-то там они оставили надпись, то это был бы довод против. Но если они не сообщают о том, что они его видели, это еще нам ничего не говорит, потому что есть масса причин, по которым могли не видеть. Вот. Это не позволяет нам отмахнуться от свидетельств, многочисленных накопленных свидетельств людей, которые этот опыт пережили. Я скажу сразу, что если мне докажут, что околосмертный опыт имеет объяснение такое, значит, материалистическое, и это будет убедительное объяснение, я это смогу признать, не разрушив мою веру. Потому что, в принципе, это дополнительная такая полезная штука, которую я нахожу убедительной, но которая не является обязательной. Есть христиане, которые не верят в околосмертный опыт, есть христиане, которые считают это бесовским соблазном, есть христиане, которые считают все это иллюзией и говорят, что все там по-другому должно быть. То есть есть масса христианской литературы, которая направлена против околосмертного опыта, потому что есть там благочестивые люди, которые обеспокоены тем, что им кажется, что это подрывает ортодоксию. Вот. Поэтому, если мне докажут, что нету никакого околосмертного опыта, это не разрушит мою христианскую веру. Мы тут в неравном положении. Материалист в этом отношении заранее связан. Он не может признать существование сознания вне тела. Просто не может. Для него эта опция закрыта. Он перестанет быть материалистом. Понимаете? Если я соглашусь, что околосмертного опыта нету, я останусь христианином, мне это не помешает. Если материалист согласится, что сознание существует вне тела, он перестанет быть материалистом. Поэтому, естественно, материалист вынужден настаивать на том, что кто угодно это был, но не попугай. Не бывает такого околосмертного опыта. Это должно иметь материалистическое объяснение неизбежно. Мы в этом отношении свободны, не связаны. Мы вольны следовать за данными, куда они ведут. В данном случае они все-таки указывают на то, что сознание вне тела функционирует. И я бы еще раз обратил внимание, что, вообще говоря, я отрицаю материализм даже не из-за околосмертного опыта, то есть за него большое спасибо, но материализм, он сам по себе не в состоянии объяснить существование сознания даже в мозге. Не то, что там за его пределами, а в мозге. Материализм отрицает свободу воли неизбежно. Материализм не может объяснить такие феномены, как квали-интенциональность. То есть у меня есть масса причин отвергать материализм помимо, собственно, околосмертного опыта. И если в эту картину мира, которая у меня получается, когда я отверг материализм, хорошо вписывается околосмертный опыт, то большое спасибо. Хотя, строго говоря, не обязательно. Но относительно того, что люди должны были увидеть там эту картинку или надпись на шкафу, я уже объяснил, в чем там, собственно, проблема. Это очень трудно подгадать заранее.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Андрея. Если, по-вашему, вера происходит от собственной воли человека и расчета на вечную жизнь, то вера должна быть холодной?
Нет, конечно. Понимаете, вера — это результат воли, это результат выбора. И наши самые горячие эмоциональные приверженности — это то, что мы выбираем. За этим всегда стоит наша воля. И когда человек, например, становится сторонником какой-то политической позиции, мы видим, что человек ее выбирает, и он становится ярким приверженцем, он гневается, он там ругается в социальных сетях, он проявляет большую такую горячую приверженность. У него это переходит, не остается на уровне только рассудка, у него это переходит в область эмоций. И когда мы веруем, наша вера, она, конечно, переходит в область эмоций, но сначала мы принимаем решение. Почему это очень важно? Потому что эмоции могут быть разные. И эмоции могут быть негативные, в том числе, там, не знаю, пошла благочестивая девушка в храм, и там у нее такой душевный подъем, там чудесно поет хор, там замечательный древний храм, и тут на нее гавка какая-нибудь такая легендарная, это гавкающая старушка Нагавкова. Я не наблюдал сам такого явления, но я о нем много раз слышал. И вот она эмоционально убита, и все. И на этом вера не продержится. Вера — это когда человек принимает как истину, что Христос действительно тот, за кого он себя выдавал, он действительно Сын Божий и Спаситель. И вера означает, что я ему присягнул. Я как бы записался вот в эту армию. Я теперь принадлежу Иисусу Христу. То, что у меня по этому поводу будут какие-то эмоции, они, естественно, будут, что бы им и не быть. Но эмоции — это, знаете, как цветок, который уже растет на стебле. То есть сначала у вас корень должен быть. Поэтому нет, вера не является холодной, это было бы неестественно. Ну или как, знаете, не знаю, отношения в браке. Вот для того, чтобы вступить в брак и в нем оставаться, нужно решение воли. Брак не может держаться на эмоциях. Это прежде всего нужна добрая воля по отношению друг к другу. Но эмоции в нем, естественно, присутствуют. Было бы очень странно, если бы не присутствовали. Но первичное — это именно решение, это именно воля.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Спрашивает Раиса, как вы считаете, космос действительно есть? Существует версия, что это обман человечества, и что небо есть как нечто стеклянной скорлупы. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что, знаете, у великого французского мыслителя Рене Декарта был такой мысленный эксперимент, где он, значит, там сидел в каком-то темном месте и думал, что он может знать вообще о мире? И не являются ли все его чувства обманом? Откуда я могу знать, что я воспринимаю мир вот более-менее адекватно? И он ставил такой мысленный эксперимент. Откуда я знаю, что некий злой демон не обманывает меня в восприятии вообще мироздания? В современном варианте этот же мысленный эксперимент выглядел бы как эксперимент с матрицей. Откуда я знаю, что я не нахожусь внутри матрицы, что какая-то машина просто проецирует в мой мозг некую виртуальную реальность, которой на самом деле нету. И Декарт на этот вопрос отвечает так, что я полагаюсь на благость Бога, который не допустит этому демону меня так водить за нос, что Бог дает нам адекватное познание мира. Вот Бог нас так устроил, что наши чувства в целом заслуживают доверия. И поэтому, поскольку наши чувства в целом, Бог нас так создал, заслуживают доверия, все-таки мы можем полагаться на научную картину мира. И, конечно же, космос существует на самом деле. Мы можем на него любоваться. Я очень люблю астрофотографию, значит, хожу, значит, смотрю их в интернете. Мы можем любоваться на величие Божьего творения, потому что это все, конечно, существует на самом деле.
Сейчас мы уйдем на короткую паузу. Конечно же, не забывайте писать нам комментарии под нашими трансляциями. Мы будем ждать их и обязательно их прочитаем.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Ну и напоминаю опять же о наших трансляциях ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите нас, слушайте и обязательно пишите свои комментарии. Вопрос от Василия. Если Бог есть любовь, то любовь есть Бог, а если нет, то в чем заключается сила творить божественное?
Понимаете, мы так впадем в некоторую путаницу, потому что любовь может означать очень разные вещи. И, не знаю, там, любовь к шоколаду, есть Бог или нет? Ну, наверное, нет. Это просто такое человеческое пристрастие к определенному продукту, и все. И мы не можем, конечно, про каждую человеческую любовь говорить, что это есть Бог. Тем более, что у нас, как и в большинстве языков, слово «любовь», оно очень такое широкое. Можно любить мороженое, там, не знаю, можно любить родину. И поэтому Бог есть любовь, а вот любовь есть Бог, было бы все-таки ошибкой говорить это. Легко бы нас сбивало с толку.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Спрашивает Алекс, если человек создан Богом, зачем людям аппендикс?
Я как бы не вижу противоречия. Аппендикс играет какую-то роль в организме, но, понимаете, Бог творит человека не как штучное изделие. Бог творит весь мир, частью которого является человек. И этот мир живет и развивается по своим законам, в своем контексте. И в этом контексте говорить, вот если бы я был Господь Бог, я бы сотворил человека без аппендикса. Мне кажется, ну, достаточно бессмысленным, потому что мы просто некомпетентны об этом судить. Мы не знаем, почему вот в этом мироздании все устроено именно так. Это как если бы я пришел, не знаю, там, на какой-нибудь завод, который производит там, электронику, и стал бы говорить, вот вы знаете, если бы я был директор завода, я бы все по-другому устроил. А мне бы на это сказали, что, ты знаешь, вообще-то директор завода, он долго учился, потом он тут десятилетиями работает, и он вообще-то знает, что он делает. А ты тут пришел 5 минут назад, и, наверное, ты не так хорошо во всем этом разбираешься. Поэтому говорить о том, что на месте Господа Бога я бы создал человека без аппендикса, ну, мне кажется, было бы несколько поспешно.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Марии. Вы в одной из прошлых передач признали, что вас ничто не переубедит. Скажите, а в чем смысл с вами спорить?
В том, чтобы узнать нечто новое, понимаете? Почему меня как бы ничто не переубедит? Потому что я напомню, о чем шла речь. У христиан есть внутреннее свидетельство Святого Духа. И это внутреннее свидетельство, его нельзя, с одной стороны, передать, с другой стороны, оно для самого христианина несомненно. Но я приводил пример. Представьте себе, что вас арестовали и обвиняют в убийстве, и против вас есть определенные улики, но вы знаете, что вы не виноваты, вы не совершали этого убийства. Вы, допустим, в этот момент гуляли по лесу, где вас никто не видел, никто не может подтвердить ваше алиби, но вы-то за собой знаете. У вас есть несомненное внутреннее знание, что вы этого убийства не совершали. И вам придется приложить усилия к тому, чтобы снять с себя обвинение. Это будет сложно немножко. Но что бы вас могло в этой ситуации убедить, что вы на самом деле убийца? Какие аргументы вам можно было бы выдвинуть и доказать, что на самом деле вы убийца? Ну, очевидно, никакие, потому что у вас есть это внутреннее знание того, что вы этого не совершали. И это знание основано не на доводах, которые вам привели, а на вашем непосредственном опыте. Точно так же у христианина есть опыт, внутреннее свидетельство Святого Духа, которое сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, как говорит Священное Писание. Но понятно, что предъявлять это в качестве довода внешним людям, у которых такого свидетельства нет, невозможно. И точно так же, как в случае с убийством, вам, естественно, скажут, что каждый убийца и злодей отрицает и говорит, что он в это время по лесу гулял. Ну, тоже это как-то, знаете, любой всякий так скажет. Вам придется какие-то другие находить аргументы. Но для себя в своем сердце вы отлично знаете правду. И в случае с христианской верой вы отлично знаете, что Христос действительно воскрес из мертвых.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
вопрос от Игоря. Как быть с христианским дзен? Например, Томас Гарсия Уитборо, директор католического теологического института Святого Фомы в Москве, является мастером дзен.
Очень осторожно, потому что, знаете, я сам не могу сказать, что я так хорошо в этом разбираюсь. Но у нас вся полнота духовной жизни нам дана в Иисусе Христе. Я с очень большой осторожностью относился бы к каким-то духовным практикам, которые имеют происхождение свое вне христианской церкви. То есть, понятное дело, что бывают чисто психологические практики. Они не являются духовными, они на несколько другом уровне. Какие-то психологические практики, которые, например, помогают человеку сосредоточиться и успокоиться. Ну, например, там, сидите, там, дышите, сосредоточьтесь на своем дыхании и просто слушайте звуки, которые доносятся до вас из окна, и это как-то поможет сосредоточиться, отвлечься, там, если человек чем-то взволнован. Это психологические техники, которые находятся на психологическом уровне, наверное, там нет ничего ужасного. Когда речь идет о каких-то практиках, заимствованных из других религиозных традиций, надо проявлять большую-большую осторожность. Я не скажу что-то сейчас категоричного на эту тему, но, по крайней мере, я бы призвал к осторожности.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Коли. Если живой мир работает без вмешательства сверхъестественных сил сейчас, почему он и раньше не мог происходить без Божьего вмешательства?
Ну, понимаете, в чем дело? Как мы определяем, имело ли место Божье вмешательство? Вот обычно у людей есть представление, что мир крутится такой вот сам собой по уже существующим законам, а Бог, он как инопланетянин. Он время от времени прилетает на летающей тарелке и что-нибудь такое делает необычное, что сразу выбивается из обычного хода вещей. На самом деле Бог не инопланетянин, Бог творец всего этого мира, и каждая капля дождя, она падает по воле Божией. Псалмопевец говорит в 138-м псалме, он говорит: «Ты соткал меня в чреве матери моей», обращаясь к Богу. И понятно, что это естественный процесс беременности, но псалмопевец говорит, что это Божье творение. То есть с библейской точки зрения Бог присутствует во всех естественных процессах. Бог произвращает хлеб, Бог производит гром и молнию, то есть все, что происходит, происходит в рамках Божьего творения. И почему, если понимать так ваш вопрос, почему Бог, скажем так, почему мир нельзя полностью объяснить без Бога, как такую замкнутую систему? По ряду целому причин, но прежде всего потому, что происхождение мира нельзя объяснить из него самого. Мы знаем, что мир ограничен во времени, мир начал существовать определенное конечное время назад. Это нам точно известно. Потому что у нас есть такое явление, как необратимость времени. Ну, например, мы знаем, что звезды, они светят, потому что в звездах происходит термоядерная реакция, водород превращается в гелий, при этом выделяются кванты света. Кванты света рассеиваются во Вселенной, и этот процесс, он однонаправлен. Никогда такого не было, чтобы свет начал обратно собираться в звезду, и там обратно гелий превращаться в водород. Так не бывает. Время однонаправленно, и это значит, что время конечно, потому что это указывает на то, что наша Вселенная имеет ограниченный возраст. Если бы она была бесконечно старой, все звезды бы уже выгорели, там бы уже кончился водород давно. По принятой сейчас в космологии картине, Вселенная начала существовать порядка 13,7 миллиардов лет назад. То есть Вселенная ограничена во времени и не является своей собственной причиной. Это значит, что у Вселенной должна быть причина вне ее. У упорядоченности Вселенной должна быть какая-то причина. А более того, есть так называемая тонкая настройка. Для того, чтобы жизнь могла существовать, для того, чтобы весь этот механизм мог крутиться, необходимо, чтобы Вселенная обладала совершенно определенными характеристиками. То есть, конечно же,
мы не можем объяснить существование Вселенной, существование жизни из нее самой.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
А также в нашем мобильном приложении можете еще и звонить нам на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp +7 977 850 0996. И, конечно же, видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете не только смотреть, ой, не только слушать, но и смотреть. И, конечно же, задавать свои вопросы там. Вопрос от Галима. Выбор в пользу дьявола – это результат невежества или чего-то другого?
Ну, это много чего будет, может быть, результат, там, гордости, властолюбия, но, знаете, вот чаще всего подросткового бунта. Я помню, я как-то общался с юными сатанистами, которые проявляли свой сатанизм в том, что они слушали тяжелую металлическую музыку, пили пиво, и, когда им это удавалось, вступали во внебрачные связи. При этом огромное количество народа занималось всем тем же самым бессатанизмом, но они как-то все это делали так очень печально и мрачно, так готично. На самом деле, чаще всего это, знаете, такой вот подростковый бунт. Если есть какие-то такие намеренные, сознательные сатанисты, то, ну, я не знаю, это, наверное, достаточно редкий тип отношения к жизни.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, добрый день. Это Станислав. Сергей Львович, ну вот пару недель назад мы с вами прервались на вопросе, существует ли иерархия между нормами этики, права и религии. Вот вы считаете, что такая иерархия существует, и тогда привели два аргумента. Я считаю, что нет, и приводил там свои аргументы. Вот я напомню ваши два. Первый – это когда нормы этики как бы выше норм права. И пример ваш был такой. Это несоразмерно жестокое наказание за незначительное правонарушение. Вы сказали, что это несправедливо. И второй пример – это когда нормы права как бы выше норм религии даже. Странно было от вас это слышать, но тем не менее. И ваш пример был – это неправомерность убийства неверных, которые производятся согласно, значит, нормам той или иной религии. Ну вот я сразу насчет справедливости хотел бы сказать. Во-первых, она же у нас с вами означает беспристрастное отношение, во-первых. И во-вторых, представление о том, как должно быть. И поэтому, в общем-то, наверное, заблуждение полагать, что справедливость имеет отношение только к этике. Она имеет отношение к праву и к религии тоже. И более того, даже к производственным отношениям, потому что, например, справедливое вознаграждение за один и тот же труд, оно, в общем-то, нормально же, справедливо. А ваш пример – это как раз из сферы права, а не сферы приоритета норм этики над нормами религии. И в целом, если говорить, что и ваши примеры, и мои, я на них своих не буду останавливаться, они не говорят ведь о наличии иерархии, они говорят о возможности оценки одного и того же поступка одновременно по нормам каждой из трех сфер общественных отношений – и этики, и права, и религии.
Хорошо, хорошо.
А кроме того, говорит о том, что нормы одной, в рамках одной и той же сферы могут меняться во времени. Вот
хорошо.
Такие дела.
Значит, я боюсь, вы меня немножко не поняли. Я говорил о том, что нормы религии существует естественный закон, который не может отвергаться на основании чьих-то религиозных притязаний, да. Это мы говорим не о праве государственном, мы говорим о естественном законе. Все-таки право – это немножко другое дело. Вот позитивное право, которое прописано в законах. Мы неизбежно исходим из того, что нравственность выше права, что справедливость, она выше права, потому что мы можем говорить о том, что существует несправедливые законы, но мы не говорим, что существует незаконная справедливость. Масса людей говорят, что такие-то законы несправедливы, и их надо пересмотреть. Но не бывает наоборот. Нельзя, государство не может взять и отменить представление о справедливости, что, или о милости. Ну, например, там государство не может отменить то требование нравственного закона, что невинных людей убивать нельзя. Не может это государство взять и отменить. И любые попытки изменить закон, любые попытки внести какие-то поправки в законодательство, они исходят из того, что существует какая-то справедливость, которая стоит над этим законом, которой этот закон подотчетен. Поэтому представления о справедливости, представления об уникальном нравственном законе, они существуют до государственного закона, и государственный закон должен ему подчиняться.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
И как раз вопрос с сайта от Миши. Если Бог всезнающий и всемогущий, то зачем вы у него что-то постоянно выпрашиваете?
Потому что человек является активным действующим лицом в мироздании. И молитва — это наше активное взаимодействие с Богом, и это возможность Богу действовать через нас. Вот как Бог мог бы вообще все в мире, что ему угодно, делать без нас? Бог мог бы проповедовать Евангелие совершенно без помощи проповедников. Бог мог бы воздвигать храмы совершенно без помощи храмоздателей. Он мог бы ангелов отрядить, в конце концов, мог бы самолично это сделать. Но Бог так создал мир, что у нас есть возможность активно участвовать в том, как этот мир созидается. Мы здесь являемся активными участниками, и часть нашего участия в жизни этого мира — это молитва. И молитва, она очень важна, через нее действительно действует Бог. И это молитва действительно многое меняет в мире, поэтому мы должны непрестанно об этом молиться.
100 вопросов атеиста.
Пишет нам Андрей. В одной из прошлых передач вы сетовали, мол, как это так, атеист может говорить, что церковь не должна вести пропаганду в школах. В школах церковь должна платить налог и так далее. Мол, из чего это следует, вопрошали вы. То, что церковь не должна делать, вытекает из Конституции. У нас светское государство.
Видите ли, я боюсь, что люди, которые произносят слово «светское государство», они вообще не знают, что это слово означает. А светское государство просто означает, что не существует государственной религии и что отношение гражданина с государством не зависит от его вероисповедания. В светском французском государстве, Франция — это вообще родина европейского секуляризма, это такая светская держава, что уж куда дальше, там государство финансирует католические школы за счет денег налогоплательщиков. Ну, такой вот факт из жизни Французской Республики. Также в той же Франции государственную поддержку получают ряд благотворительных организаций, тоже религиозных. И это нормально, государство решает свои вопросы. Когда я читал биографию святой Марии Скопцовой, она до войны была эмигранткой, монахиня устроила дом, где оказывала помощь русским иммигрантам, которые там спивались, попадали во всякие беды. И она просто давала этим людям жилье, как-то находила им работу, как-то им помогала. И абсолютно светское французское правительство ее в этом поддерживало. Не потому, что французское правительство как-то интересовалось православием, это было достаточно индифферентно все, а потому что она решала значимую для общества социальную проблему. В Соединенных Штатах эти госпитали католические, там сильная очень, они очень сильны вот в медицинском деле, католические госпитали получают поддержку от государства, финансовую, потому что они решают значимую социальную проблему. Они помогают там, в вопросе здравоохранения населения. При этом постоянно на них нападают различные атеистические организации, требуют прекратить это финансирование, потому что католические госпитали отказываются делать аборты. Но пока ВОЗ ныне там, пока что американское, светское американское государство, оно там светское по конституции, и оно светское на практике, там нет государственной религии, чего-либо похожего, светское американское государство финансирует католические госпитали. И вообще, когда мне говорят о светском государстве, я обычно спрашиваю, покажите мне это светское государство. Вот в реальности, какое государство вы считаете светским из реально существующих государств? Покажите мне его. Не знаю, в Британии есть государственная церковь. Там эти епископы заседают в палате лордов, и есть государственная англиканская церковь. И я, кстати, не считаю, что это для церкви хорошо. Скорее, плохо. Есть государственные церкви в Скандинавии, в Греции. Это не светские государства. И чего, как они там ведьм до сих пор жгут? По-моему, ничего с ними ужасного не случилось. Светские государства, например, Соединенные Штаты. Да, Германия не светское государство. Там налоги собираются в пользу церкви. Можно, правда, отписаться, можно не платить, можно сказать, я атеист, я не буду. Но в целом, в нормальном случае, они собираются за счет государства. Светские государства, это Франция, например, Соединенные Штаты. Но там отлично себе существует сотрудничество между религиозными общинами и государством по достаточно простым прагматичным соображениям. Такие-то религиозные общины решают социально значимые такие-то вопросы. Государство их в этом поддерживает.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Сергея. Могла бы религия выжить без такого мощного средства запугивания, как ад?
Видите ли, это как спрашивать, могла ли медицина выжить без болезней. Ну, наверное, если бы никто не болел, все бы медики разорились и пошли бы в управдомы. Но проблема-то не в том, выживет ли религия или нет, проблема в аде как таковом. Понимаете, если мы верим в то, что человек обладает вечной жизнью, что человек продолжает существовать после смерти тела, то мы оказываемся перед лицом того факта, что зло в человеке, оно тоже продолжает существовать после смерти тела. И что злые люди, которые мучили и терзали друг друга и себя здесь, на земле, они продолжат этим заниматься на той стороне. И это и будет ад. Причем здесь-то, на земле, зло, которое люди творят и причиняют друг другу, оно имеет ограниченные масштабы. В конце концов, оно обрывается со смертью. Злодеи, которые друг друга мучают и терзают, они, вот все это кончается на тем, что человек умирает в конце концов. Но на той стороне уже нельзя умереть. И вот грешный человек, предоставленный самому себе, это и есть ад. Если мы просто проецируем вот это человеческое зло на вечность, ну вот ад и получается. И ад, увы, это реальность. И мы нуждаемся в спасении от этого ада. И это спасение, оно нам дано в Иисусе Христе, и Христос нас может принять, простить и глубоко переделать, сделать нас из адских райскими существами. Но, понимаете, вопрос существования ада — это не вопрос как бы эффективности религии, это, увы, такова реальность.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Артема. Как вы считаете, является ли стих «Сей же род изгоняется только молитвой и постом» подлинным или это поздняя вставка?
Я думаю, он является подлинным. Понимаете, я вообще очень скептически отношусь ко всем этим разговорам про поздние вставки в Евангелии. Там есть подробная аргументация, почему там сложно искать поздние вставки, потому что поздние вставки должны были бы отражать интересы вставляльщиков. Итак, наверное, люди, которые захотели бы отредактировать Евангелие, они бы редактировали его, исходя из своих нужд. И вот такого рода редактуры там не богато. По крайней мере, чего-то, что мы могли бы достоверно сказать, что вот тут у нас были препирательства, не знаю, в третьем веке на такую тему, и вот они отражены в Евангелии. Нет такого. То есть я очень скептически отношусь, когда говорят, что там в Евангелии какие-то вставки.
Ну, на сегодня у нас все. Все вопросы, как всегда, которые мы не успели разобрать, разберем на следующих эфирах. А на сегодня до свидания.
До свидания. Спасибо. С вами всегда очень интересно. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».